эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 августа. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Блок «Демократическое движение Нино Бурджанадзе и Свободная Грузия» Кахи Кукава примет участие в выборах в органы местного самоуправления. Кандидатом в столичные меры от блока назван Кукава.
Наша команда попытается представить национальную силу нового типа, чтобы у нашего избирателя был реальный выбор. Не между либералами и либералами, а между либеральными и национальными политическими силами.
Как идет расследование дела гражданской активистки из Ахалгури Тамары Миарахишвили и кто ее защищает?
Простите, я пока не буду какое-то время общаться с прессой и даже с вами, потому что у меня уже есть адвокат, и без его разрешения я не буду общаться ни с кем.
МЧС самопровозглашенной республики Абхазия производит утилизацию советских запасов хлора, который применялся для обеззараживания воды.
При вдыхании хлора или попадании на тело наступает отравление. Именно поэтому МЧС Абхазии так тщательно разыскивает емкости с этим веществом по всей территории.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
В пригороде Барселоны полиция застрелила человека с поясом смертника. Арестован подозреваемый в теракте в Барселоне. В США временно приостановят выдачу неэмигрантских виз в России. Полицейские застрелили человека с поясом смертника в пригороде Барселоны. Об этом сообщают испанские средства массовой информации. По данным прессы, человека обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования теракта в Барселоне 17 августа. Полиция выясняет детали произошедшего. Водитель грузовика, который насмерть сбил 14 и ранил более 100 человек в центре Барселоны, арестован. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на испанские средства массовой информации. Нападавшего зовут Юнес Абуяйкуб. Ему 22 года, он выходец из Марокко. Жоаким Форн, министр внутренних дел автономного испанского региона Каталония, выступая в понедельник на пресс-конференции в Барселоне, рассказал, что полиция установила личность Абуяйкуба, марокканца, в качестве основного подозреваемого в смертельном нападении с автотранспортом 17 августа в городе Барселона и городе Камбрильс.
Мы установили виновника нападения на променаде «Ла Рамбла» в Барселоне. Как было объявлено ранее в ходе расследования, у полиции теперь есть все доказательства, подтверждающие, что виновником нападения был 22-летний Юнес Абуяйкуб.
Ночью полиция обыскала дом марокканца в городе Риполь в Каталонии. Сегодня же стало известно, что число жертв теракта в Барселоне достигло 15 человек. По данным полиции, подозреваемый в теракте убил водителя автомобиля, на котором позже скрылся. Жертвами нападения в Каталонии 17 августа стали 15 человек, 14 в Барселоне, 1 в Камбрильсе, около 100 человек ранены. Следствие полагает, что теракты готовились заранее большой экстремистской группировкой. Ответственность за нападение в Каталонии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о проходящей в Минске встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера. В сообщении МИД Беларуси в Твиттере говорится, что они встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме. Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Уолкер отправляется в Минск для проведения 21 августа встречи с представителем российского правительства, чтобы обсудить российско-украинские отношения. отношения. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча Уолкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время. Уолкер был назначен на свою нынешнюю должность 7 июля. Его задача – координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине. В интервью телеканалу «Настоящее время» Уолкер заявил, что США рассматривают возможность поставок американского летального оружия Украине для защиты от пророссийских сепаратистов. США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве этот шаг объяснили мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипломатических миссий в России. Начиная с 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседование для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США попыткой вызвать недовольство граждан действиями российских властей. 28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольств США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве. Кремль назвал это ответом на принятие Конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России. В Марселе один человек погиб после того, как автомобиль врезался в две автобусные остановки в разных кварталах города. Об этом сообщили источники агентства «Франс Пресс», добавив, что подозреваемый водитель арестован. Как сообщает телеканал BFM, погибла женщина 35 лет. Один человек госпитализирован. В Марселе закрыт доступ к ряду районов, в частности, к кварталу Старого Порта, где погибла женщина. Также закрыт один из основных автомобильных туннелей города. По данным телеканала, задержанный уже совершал уголовное преступление. Известно, что он страдает от психических расстройств. Автомобиль, в котором он совершил наезд, числится в угоне.
С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Еще одна политическая сила, объединившаяся в один блок демократическое движение Нино Бурджанадзе и Свободная Грузия Кахи Кукава, примет участие в выборах в органы местного самоуправления. Сегодня оппозиционеры представили своих кандидатов на посты мэра Тбилиси, на пост мэра Тбилиси и председателя городского собрания. О политической конкуренции и перспективах маргинальной части оппозиции Владимир Унанянц.
Необходимо отставить в сторону узкопартийные интересы ради победы на муниципальных выборах. С таким призывом выступила лидер демократического движения Нино Бурджанадзе, представляя единого кандидата в мэры Тбилиси от ее партии, примкнувшей к блоку партии «Свободная Грузия». Им стал Каха Кукава. С ним в паре идет Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Он будет бороться за пост главы столичного городского собрания, говорит Нино Бурджанадзе.
Мы решили выдвинуть в кандидаты мэра Тбилиси очень достойного человека, господина Каху Кукава, который, я уверена, будет достойно служить Тбилиси и тбилисцам. На пост председателя Сакребуло мы выдвигаем также очень достойного кандидата Дмитрия Лорд-Кипанидзе, который не нуждается в представлениях и сделает все, чтобы Тбилиси стал комфортным городом для его жителей. Эти два человека создадут команду, которая присмотрит за городом и сделает все для того, чтобы служить людям, а не тому, что сейчас называется неформальным правлением.
Впрочем, сами кандидаты о своих планах служения людям не распространяются. Их главная цель на данном этапе – перевести выборы во второй тур. В этом случае шансы на победу существенно возрастут, уверен Дмитрий Лорд-Кипанидзе.
У выборов в органы местного самоуправления больше значения, чем выдвижение кандидата в мэры или на пост председателя Сакребулу. Этому мы и будем служить, и именно на это делается акцент, ибо те неолиберальные направления, по которым развивается наша страна, реально толкают государство в пропасть.
Каха Кукава же предпочитает оперировать более простыми терминами.
На последних выборах все заранее знали результаты. Наша задача — сорвать эту подтасованную игру. Наша команда попытается представить национальную силу нового типа, чтобы у нашего избирателя был реальный выбор. Не между либералами и либералами, а между либеральными и национальными политическими силами. В ближайшие дни мы представим обществу программу с новаторскими предложениями в вопросах экономики и нелегальной иммиграции.
Не удержались в новом политическом блоке и от критики в адрес несостоявшихся союзников. Нино Бурджаназа выразила сожаление в связи с тем, что для остальных оппозиционных партий, как это всегда происходило в Грузии, партийные интересы оказались важнее. Нино Анзоровна посетовала, что узнала о политическом предательстве Альянса патриотов по телевизору.
Мы до последней минуты не знали, что они собираются делать. Мы узнали о выдвижении кандидата по телевизору. Я раскрою вам одну тайну. Мы не были бы против, если бы единым кандидатом оказалась госпожа Ирма Инашвили. Вся наша команда была согласна на это. Естественно, в том случае, если бы был учтен командный принцип, но интереса к объединению проявлено не было.
Впрочем, полностью ссориться с патриотами Бурджанадзе не стала, отметив, что дверь в ее политическое объединение вновь открыта, но с оговоркой для всех, кроме национального движения, европейской Грузии и грузинской мечты. По мнению политолога Гелы Васадзе, стратегия Бурджанадзе очень проста и понятна, равно как и стратегия Альянса патриотов.
Объединение дало бы Бурджанадзе, соответственно, то финансирование, которое получил бы Альянс патриотов, потому что Альянс патриотов явно больше ресурсов, как финансовых ресурсов, так и медийных ресурсов, чего нет у Бурджанадзе. Поэтому для Бурджанадзе объединение с Альянсом патриотов объективно финансово выгодно. Ну и обратная ситуация у Альянса патриотов. Им абсолютно невыгодно объединение с Бурджанадзе. Они свои проценты получат, они пройдут и получат свою долю госфинансирования, которую они ни с кем, в том числе и с Бурджанадзе, делиться не собираются.
На какую поддержку могут рассчитывать политические силы вроде Нино Бурджанадзе, ее соратников или Альянса патриотов, рассуждает политолог Георгий Габранидзе.
Если посмотрим на риторику вот таких партий, в основном их риторика состоит из чего? Это состоит из, так сказать, националистических лозунгов, например, из ура-патриотических заявлений и так далее. То есть они пытаются как-то повлиять на тот электорат, который настроен, можно сказать, евроскептически с одной стороны, с другой стороны – на них действуют вот так называемые националистические и псевдопатриотические заявления или лозунги. То же самое тенденция, которую мы, можем сказать, что наблюдаем в Европе.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим важным темам дня. Гражданская активистка из Ахалгори Тамара Миарахишвили находится под следствием. Она подозревается в клевете на члена правящей партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия «Единая Осетия» Спартака Дряева. Как идет расследование и кто защищает гражданскую активистку, узнавал Мурат Гукимухов.
Тамара Миарахишвили говорит, что сегодня к ней в Ленингор приезжала съемочная группа из Схинвала во главе с председателем комитета печати и информации Марией Катаевой. Как и позже рассказали соседи, журналистов сопровождал председатель ленингорского офиса партии «Единая Осетия» Виталий Мамитов. Не застав ее дома, съемочная группа отправилась в дом родителей. Интересовались у матери, где можно найти Тамару. Потом посетили дом детского творчества, которым раньше руководила Тамара Миарахишвили. И вроде бы записали интервью с женщиной, которая, как отмечает Тамара, устроилась на работу уже после ее увольнения и с нею не работала. Тамара говорит, что даже если бы ее и застали дома, она все равно не смогла бы общаться с прессой, и на это есть причины.
Простите, я пока не буду какое-то время общаться с прессой и даже с вами, потому что у меня уже есть адвокат, который будет представлять мои интересы в ходе расследования уголовного дела. Без его разрешения я не буду общаться ни с кем.
В целом, говорит Тамара, она не чувствует себя одиноком. Люди не отвернулись от нее из-за того, что против нее возбуждено уголовное дело. Многие в Ленингоре подходят к ней, обнимают и выражают свое сочувствие. Со словами поддержки звонят из Хинвала представители гражданского общества и просто друзья. Ее дело взяли под свой контроль некоторые депутаты парламента, говорит Тамара Мирокашвили.
Сегодня позвонил мне народный защитник Южной Осетии Налтасой, который предложил встретиться и послушать о моих проблемах, и мы договорились, он приедет ко мне завтра.
Напомню, Тамара обвиняется в клевете на партию власти «Единая Осетия» в лице ее ленингорского отделения. Похоже, это впервые в Южной Осетии. До этого не было случая иска или уголовного дела по обвинению в клевете на политическую партию. В России уголовные дела по клевете также возбуждаются крайне редко из-за сложности доказать состав преступления, говорит российский правозащитник Варвара Пахоменко.
Клевета – это заведомо ложная информация. То есть человек должен был знать, что он врет в данный момент. И тем не менее врал. И задача следствия – доказать вот этот момент. Это очень трудно доказуемо. Поэтому в основном возбуждаются административные дела по оскорблению чести, достоинства и деловой репутации. Но с ними тоже есть сложность. Потому что там пострадавший должен доказать, что он реально понес некий ущерб. Что вот из-за того, что про него так сказали, его уволили с работы, либо он заболел от нервных переживаний или еще чего-нибудь. То есть, что у него есть ущерб из-за этого, а не просто так кто-то обиделся.
А как, по-вашему, с этической стороной этой истории?
Люди, если они находятся во власти, к ним значительно меньше толерантность в плане высказываний. То есть, они могут подвергаться публичной критике в значительно большей степени, чем обычные граждане. Про это есть решение Европейского суда, и это, в общем, такая вполне себе практика.
Это была российский правозащитник Варвара Пахоменко. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На днях главная прокуратура Грузии снова направила Украине требования об экстрадиции Михаила Саакашвили. Наш корреспондент Серго Брегвадзе обратился к жителям Тбилиси с вопросом, действительно ли власти, по их мнению, власти Грузии, хотят, чтобы им выдали бывшего президента.
Как вы думаете, власти действительно хотят, чтобы бывшего президента выдали Грузии и здесь привлекли его к ответственности?
Некоторые люди очень ждут его возвращения в Грузию. Часто читаю посты в социальных сетях, что когда Саакашвили вернется на родину, все изменится к лучшему. Однако это не так. Его возвращение никак не может позитивно сказаться на Грузии. Что же касается властей, то они должны сделать все для того, чтобы вернуть его сюда и привлечь к ответственности. Я думаю, это в их интересах судить Саакашвили по законам нашего государства. Власти должны показать, что каждый, кто совершит здесь преступление, понесет ответственность за это.
Не могу сказать, никогда об этом не думал, но по логике им это невыгодно.
Ни в коем случае. Как это может входить в интересы наших властей? Кто может хотеть, чтобы в Грузию вернулся такой хороший человек? Вы вспомните, что он творил в стране. Даже еще до того, как стать президентом, он совершил много преступлений. Многие мои знакомые и друзья пострадали от его беспредела. Многих он посадил просто из-за того, что они были не согласны с ним. Как можно уважать такого человека и хотеть, чтобы он вернулся в страну? Нет, нет и еще раз нет.
Насколько может быть выгодно грузинским властям экстрадиция Саакашвили? Сложно говорить о том, хотят они этого или нет. Я думаю, им должно быть все равно. Если Саакашвили передадут им, то они его привлекут к ответственности. Вот и все. Мнение о том, что его могут тут провозгласить героем, очень ошибочно. Его не сделают героем.
Я думаю, им нужен Саакашвили для того, чтобы доказать его виновность во всех совершенных преступлениях, но и в первую очередь свою правоту. Думаю, его здесь уже никто не боится. Он показал себя как плохой политик. Ни в одной стране мира его больше не уважают как демократа. Нам же он запомнился как человек, который лишь навредил нашей стране.
Если по закону его необходимо вернуть в Грузию, то это должно входить в интересы наших властей. Однако, если речь идет о том, чтобы вернуть Саакашвили сюда для того, чтобы устроить с ним личные разборки, думаю, народ не очень хорошо воспримет этот ход властей. Если суд докажет, что он виновен в том, в чем его обвиняют, то пусть сажают его в тюрьму. Почему бы и нет? О том, что Саакашвили одиозная фигура, знают все. У него есть и сторонники, и противники. И насколько может быть выгодно последним его возвращение, сказать сложно. Главное, чтобы все было по закону. Однако сегодня многим непонятно, почему наши власти требуют его экстрадиции. Вся эта история, по моему мнению, вышла за рамки закона и строится на личных разногласиях. Это выяснение отношений одного человека с другим. Поэтому нам, рядовым гражданам, непонятно, почему требуют его экстрадиции, почему этому политику сначала дали гражданство, а затем отобрали его.
Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К новостям из Сухуми. Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия производит утилизацию советских запасов хлора, который применялся ранее для обеззараживания воды. Со временем контейнеры, в которых хранится хлор, теряют герметичность, что представляет опасность для здоровья и жизни людей. О том, как происходит утилизация этого ядовитого вещества, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Операция по утилизации хлора проходит в Ачамчирском районе Абхазии, вдали от населенных пунктов. Сюда доставили 107 контейнеров и 25 баллонов, собранные по всей территории Абхазии. В операции задействованы два специалиста-химика, приглашенные из Российской Федерации, и несколько десятков спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Руководит работами научный сотрудник Института физической химии и электрохимии Российской академии наук Александр Новиков. О том, как выглядят контейнеры и как проходит дезактивация хлора, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Контейнеры 1,5 тонны, как газовые баллоны, ну, если не 1,5 тонны, вы понимаете разницу. Мы обращались к населению, если кто-то может думать его сдать в металлолом, и были такие случаи. Люди могут подумать, что эти контейнера пустые. Пустых контейнеров из-под хлора не бывает, там остается определенный остаток. Там есть специальное оборудование, технологии. Мы хлор пропускаем через трубы и попадает в ванную с водой, с содой. При попадании хлора в этот раствор, там соль, в принципе, получается. И никакой угрозы ни для чего, ни для кого абсолютно.
Хлор советских времен использовался для обеззараживания питьевой воды. Емкости с хлором чаще всего находят вблизи водозаборов на хлораторных станциях. Емкости со временем приходят в негодность. Возникает опасность вытекания хлора. При вдыхании хлора или попадании на тело наступает отравление и возникают серьезные ожоги. Это может привести к летальному исходу. Именно поэтому МЧС Абхазии так тщательно разыскивает емкости с этим веществом по всей территории. Для МЧС Абхазии нынешняя операция не первая. В 2008 году от запасов хлора уже избавлялись. Тогда были дезактивированы 400 емкостей с хлором. Лев Квициния сообщил.
Утилизация хлора. Для нас это было новшеством на тот период. И мы обратились с просьбой нашим коллегам МЧС России. Они поддержали нас. И практически все, что на тот период можно было собрать, по всей территории Абхазии собрали все баллоны, контейнеры с хлором и утилизировали. Я думал 5-6 лет тому назад, что был конец, но, как видите, они появились, откуда ни возьмись. Ну, люди сдавали в металлолом, потом водоканал нам сказал, что у них есть энное количество. Видать, в некоторых водозаборниках они были, наверное. Хотя мы в прошлый раз обошли все, все собрали. Даже был такой момент, вот мы говорим, а, да, 400. После того, как мы закончили утилизацию совместно с МЧС России, да, мы нашли 2 вагона этих контейнеров прямо на вокзале. Про них никто практически не знал. Мы тогда же и утилизировали, уже самостоятельно, под контролем специалистов.
По мнению Квициния, через месяц утилизация будет завершена. Но люди должны помнить об опасности и при обнаружении емкости с хлором своевременно сообщать об этом МЧС. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
«Это милиция или мальчики для битья?» – спрашивает в своем блоге наш постоянный автор Изида Джания, которая делится своими размышлениями о том, как защищаются права человека в самопровозглашенной республике Абхазия, а в частности права сотрудников правоохранительных структур.
Вечером 20 августа сотрудниками ГАИ Сухума в районе Турбаза была остановлена машина под управлением Авицпаина Ранзоровича 1992 года рождения. Отсутствие этих паспортов у водителя стало поводом для составления протокола, который заполнил лейтенант Альберт Сибелян. На следующий день Сибелян был жестоко избит около своего дома. Среди избивавших он узнал 25-летнего Айнара Авицпа, которому накануне выписал штраф. У милиционера, доставленного скорой помощью в больницу, разбита голова, оторвано ухо, многочисленные переломы, ссадины и ушибы. Дальнейшее обследование показало, что у Сибеляна пробита голова, и ему предстоит сложная операция по трепанации черепа. Это не первый случай избиения сотрудника милиции. В ноябре 2014 года милиционерами Асланом Цамбовым и Растом Абиджба была остановлена машина Mercedes-Benz под управлением Олега Хухо. Во время проверки документов к патрульной машине со стороны встречного движения подъехали друзья Хухуа, Инал Ахуба, Руслан Свижба, Тимур Начкебе и два брата Жиба, Нарсулу и Эшсулу. Все, что произошло после этого, имели возможность увидеть все жители Абхазии, так как видеорегистратор зафиксировал не только драку, но и то, как Инал Ахуба прыгал на капоте патрульной машины. Это видео было показано по всем телевизионным каналам, размещено в соцсетях. К моменту прибытия наряда милиции и Баширы скрылись, а избитый лейтенант Сампов был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратурой Сухума было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. К моменту, когда дело перекочевало в суд, его формулировка кардинально изменилась на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья. А дальше милиционеры стали сдавать. Первым поменял показания напарник Цампова, Эраст Абичва, который заявил в суде, что не видел людей, наносивших побои его коллеге. Понятно, что к судебному заседанию отшибла память и у других участников и свидетелей, которые только и помнили, что при скоплении людей перестали узнавать свои подписи в протоколах и забыли, о чем говорили на предварительном следствии. Побоялся явиться на суд и сам сотрудник милиции Цампов, и к концу судебного заседания стало очевидно, что виновники преступления уйдут от ответственности. В общем-то, так и произошло. Дебоширов пожурили и отпустили. Ни руководство МВД, ни коллеги Цамбова не потребовали наказать преступников по всей строгости закона. И не было предпринято даже попытки опротестовать решение суда первой инстанции. Еще один яркий пример того, как сотрудники милиции закрыли глаза на свою честь и достоинство. Это событие 5 июля прошлого года, когда штурмовали МВД. Большинство стоявших в оцеплении милиционеров отказалось сотрудничать со следствием и давать показания. Дело пылится в прокуратуре, несмотря на огромное количество видеоматериалов, за недостаточностью свидетельских показаний. Продолжать перечень можно долго. Стрельба в столичном городе или милиции, митинг друзей и родственников криминальных авторитетов, ультиматум министру и так далее. По всем делам нет никакого движения. Молчит милиция, молчит прокуратура. Поэтому избиение Альберта Сибеляна печально, но логично. Это результат позиции правоохранителей, которые, не желая защищать даже самих себя, довели ситуацию до абсурда и превратились в мальчиков для битья. Не случайно после чрезвычайных событий в июле нынешнего года, чтобы защитить милиционеров от произвола ощутивших безнаказанность автолюбителей, на дороге страны вывели спецподразделения СКБ. Эта акция вызвала неоднозначную реакцию у людей, но большинство законопослушных граждан, уставших от беспредела, сошли во мнении, что приучать к соблюдению закона надо, если угодно и силой. И оказалось, что маски и автоматы сделали свое дело. Герои и автомобилисты притихли, и ситуация на дорогах на какое-то время стабилизировалась. Поэтому все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Меры воздействия на золотую молодежь существуют. От того, насколько принципиальными в нынешней ситуации окажется руководство МВД, коллеги Сибеляна, соседи, которые стали стали свидетелями избиения. Доведут ли они дело до конца или опять начнут отзывать свои показания в суде под давлением друзей и родственников, во многом зависит судьба не только Зебеляна, но и всей правоохранительной системы. Она либо продемонстрирует, что на всякую силу найдется другая, законная сила, либо будет вынуждена просить помощи у СГБ. Но тогда и у нас возникает вопрос, если правоохранители не могут защитить даже свою честь и достоинство, то зачем нам тратить деньги на содержание такой милиции? Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20:30, в Тбилиси 9:30, а это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Оппозиционные партии «Демократическое движение» и «Свободная Грузия» готовятся представить единого кандидата на пост мэра Тбилиси. Об этом на брифинге заявила лидер демдвижения, экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. По ее словам, бороться за пост столичного мэра на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления будет Каха Кукава, который руководит «Свободной Грузией». В качестве кандидата на пост председателя столичного Сакрыбула партии выдвинут Дмитрия Лорткипанидзе. Последний участвовал в выборах мэра Тбилиси в июне 2015 года в качестве кандидата от блока Бурджанадзе «Непарламентская оппозиция». Выборы мэров городов, а также местных законодательных органов Сакрыбулу пройдут в Грузии в конце октября. Россия и Абхазия подписали контракты на поставку военной техники, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Соглашения были подписаны на встрече замглавы российского военного ведомства Александра Фомина и начальника Генштаба Вооруженных сил Самопровозглашенной Республики Анатолия Хрулева. Цитата. «Подписаны документы на передачу абхазской стороне военного имущества. Данная работа проводится в соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 июня 2014 года, предусматривающих модернизацию абхазских вооруженных сил, сообщили в департаменте, передают Интерфакс. В ведомстве отметили, что на встрече также обсуждались вопросы функционирования российской военной базы в Абхазии и создания объединенной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Абхазии. Встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Баку в начале сентября, сообщает агентство APA. По предварительным данным, встреча Михаила Джанелидзе, Эльмара Мамедьярова и Мевлюта Чавушоглу состоится впервые в первые 10 дней месяца. В настоящее время согласовывается точная дата ее проведения. Встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран, на которых обсуждаются вопросы регионального сотрудничества, проходят два раза в год, начиная с 2012 года. Впервые трехсторонняя встреча министров иностранных дел прошла в июне 2012 года. Тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающее сотрудничество между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. Как сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия Алания, в последнее время драки на границе России и Грузии стали происходить гораздо чаще. За минувшие сутки на нейтральной полосе произошли два конфликта, дошедших до нанесения телесных повреждений, передает «Кавказ Реалии». Цитата. «Причиной словесных перепалок и потасовок становится право преимущественного проезда в очереди перед пунктом пропуска. Зачастую урегулировать споры без вмешательства представителей контрольных служб становится уже невозможно. Несоблюдение очередности передвижения по встречной полосе, а также грубые обгоны и нарушения правил дорожного движения, достаточно любого нарушения пустяка, чтобы ситуация достигла точки кипения. Особую склонность к лихачеству и подтверждению своей правоты силой имеют жители Северной Осетии, спешащие домой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Новости читала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Лесной пожар в Боржомском заповеднике уничтожил около 5 гектаров территории. Между тем, за минувшие сутки в масштабах Грузии произошло несколько серьезных лесных возгораний. По словам специалистов, государство должно помочь спасателям, в том числе противопожарной авиации. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Перечень лесных пожаров, опубликованных на сайте МВД, напоминает сводку с театра боевых действий. За минувшие сутки в пригороде Тбилиси сгорело до 0,5 гектара территории. Пожар затронул Сурамский муниципалитет. Выгорело до 3000 метров кустарника. В Амбролаурском муниципалитете пожар уничтожил до 1,5 гектара многолетних растений. 2 лесных пожара вспыхнули в Боржомском муниципалитете. В первом случае выгорело до 1 гектара насаждений. Во втором лесной пожар бушует вблизи села Даба, где огонь удалось локализовать только спустя сутки. За это время выгорело более 5 гектаров хвойных лесов. Здесь власти задействовали и единственный вертолет пограничной полиции, приспособленный для этих целей. Сегодня место пожара посетил глава МВД Георгий Мхебришвили. Он отрапортовал об успешных действиях 200 спасателей.
Мы мобилизовали группы пожарных во всех регионах Грузии. Несмотря на сложный рельеф, их слаженные действия помогли локализовать пожар. Ситуацию усложнил сильный ветер, который, к счастью, в последние часы стих, что поможет в сжатые сроки ликвидировать пожар.
Специалисты между тем говорят о недостатке спецтехники, предназначенной для тушения лесных пожаров. В особенности это касается противопожарной авиации, так как в горной местности передвижение наземной техники затруднено. По словам исполнительного директора Хабджорджи Васурушадзе, Грузии, как стране с высоким туристическим потенциалом, необходима многочисленная, хорошо оснащенная спасательная служба.
Опыт последних лет показывает, что у государства нет внятной стратегии в этом направлении, и власти рассчитывают на привычное авось. Однако климатические изменения повышают риск возникновения лесных пожаров, и наличие одного устаревшего Ми-8 проблему не решит, что и показали недавние события. Оснащение страны специальным вертолетным парком пригодится не только для тушения лесных пожаров. Спасательные службы действуют и при эвакуации туристов из труднодоступных мест, так и для проведения спасательных операций на море и при наводнениях. При должном отношении к этому вопросу проблему можно решить, в том числе и с помощью международных организаций.
В конце дня пожар в Боржомском заповеднике был локализован. Об этом журналистам заявил местный гамгебели Дмитрий Кипиани.
Пожар будет ликвидирован к концу дня. Отдельные очаги остались, однако угрозы распространения огня нет. В этом году в Грузии участились лесные пожары. Хотелось бы иметь побольше техники и вертолетов. Однако в нашем случае существующей техники оказалось достаточно.
По утверждению координатора НПО «Зеленая альтернатива» Ираклия Матярашвили, глобальное изменение климата и вырубка лесов повышают риски лесных пожаров. Поэтому недопустимо повсеместно уповать на везение.
Международные организации не раз предлагали свое содействие в этом направлении. В 2008 году был разработан конкретный документ, где европейские эксперты дали свои рекомендации по реформированию специальных служб. Был разговор о выделении соответствующего. Однако с тех пор никаких практических шагов предпринято не было, и ситуация с лесными пожарами зависит от одного вертолета пограничной службы, что, согласитесь, совсем нелепо. В конце концов, Грузия может обратиться за помощью к соседним странам, как, например, было в 2004 году, когда 2 самолета из Турции оказали действенную помощь в тушении пожаров в приграничной территории. В крайнем случае, можно достичь соглашения и оплатить расходы соседним странам. Однако, к сожалению, и этого не происходит.
Заявил Иракли Матярашвили. По сообщению азербайджанских СМИ, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржом-Махарагаульском национальном парке в Грузию направлен вертолет. Об этом стало известно в конце дня. Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из». Своими размышлениями о том, какая позиция нужна Бедзине Иванишвили, делится наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Грузинские политики часто напоминают опоздавших пассажиров, бегущих за уходящим поездом. Переговоры о конституционных поправках между грузинской мечтой и оппозицией начались слишком поздно, и их итог вряд ли будет удовлетворительным. Ледзин Иванишвили, вероятно, ошибся, когда припоручил конституцию заботам председателя парламента Ираклия Кабахидзе и других молодогвардейцев. Они продавливали принятие новой, адаптированной под свои нужды редакции основного закона очень грубо, что привело их к конфронтации чуть ли не со всеми партиями и неправительственными организациями, а также с президентом и его администрацией. Иванишвили все еще может пренебречь мнением оппозиции, но опасается недовольства западных партнеров. После того, как они выразили озабоченность отсутствием консенсуса, грузинская мечта изменила тактику. Сегодня ей важно создать иллюзию продуктивного диалога с оппозицией до того, как к переговорам подключатся представители Венецианской комиссии. Вместе с тем, она пытается разделить своих оппонентов и как бы отсечь партии от президента, НПО и критически настроенных экспертов. Грузинская мечта, вероятно, вскоре заявит, что оппозиционеры разошлись во мнениях и представят свой вариант поправок как компромиссный. В этом ей могут поспособствовать малые партии, привлеченные перспективой единовременной отмены 5% барьера на парламентских выборах 2020-го или его снижения. Грузинской мечте, в принципе, удалось свести дискуссию о Конституции к обсуждению новой избирательной системы, о других спорных поправках вспоминают все реже. Однако настроение в обществе и позиции Венецианской комиссии таковы, что ей, возможно, придется отказаться от сомнительных инициатив, к примеру, от проведения выборов 2020 года по старым правилам. Вообще, представитель Венецианской комиссии общается с руководителями постсоветских республик в том же умиротворяющем стиле, в котором знаменитый психиатр Авлипий Зурабишвили беседовал с буйными пациентами и рассматривает любую уступку как большое достижение. А посему грузинской мечте, скорее всего, удастся протащить ряд других выгодных для нее поправок, избегнув обвинений в диктате. Считается, что отказавшись от выборов в мажоритарных округах, она непременно утратит конституционное большинство в 2020-м, но это произойдет лишь в том случае, если ведущие оппозиционные партии окрепнут. В данный же момент их состояние вызывает в памяти образ Пизанской, иногда и Вавилонской башни. Если в новый парламент попадет значительное количество представителей малых партий, зависимых от грузинской мечты, у нее не возникнет проблем с нехваткой депутатских голосов. И все же, какая оппозиция нужна Бедзине Иванишвили? Его гибридному режиму необходим демократический фасад. Оппозиционные партии должны быть шумными, артистичными, но недостаточно мощными для того, чтобы посягнуть на устой. С национальным движением и его сателлитами все ясно. Указывая на них, Иванишвили пугает грузин угрозой реставрации старого режима. А еще фактор нацдвижения, которое вместе со своими избирателями, по сути, находится в изоляции, делает невозможным создание монолитного оппозиционного фронта. Что до осколков партии бывших партнеров грузинской мечты по коалиции и других объединений либералов-западников, они препятствуют консолидации электората, предлагая ему одни и те же идеи в разной упаковке и враждуя между собой, а также выступают перед иностранными партнерами в роли демократической, конструктивной и совершенно бессильной оппозиции. Правители Грузии всегда опасались радикальных леваков и националистов. Их традиционно опекала госбезопасность. Судя по тому, что новое националистическое движение формируют лидеры, совсем недавно тесно сотрудничавшие с властями, особых сюрпризов ждать не приходится. Просто будет прорыт еще один канал для того, чтобы отвести недовольство масс от грузинской мечты, направив его в сторону либералов и мигрантов. На левом фланге масштабные проекты, схожие с учреждением лейбористской партии в 95-м, пока не реализуются, но там есть перспективные в контексте партстроительства молодежные группы. Иванишвили, подобно своим предшественникам, вероятно, продолжит контролировать несколько слабосильных пророссийских партий, как бы предлагая Москве воздействовать на грузинскую политику с их помощью. Их отсутствие может подтолкнуть русских к попытке создать такой инструмент самостоятельно, а поскольку политтехнологические эксперименты Кремля почти всегда заканчиваются чем-то вроде штурма дворца Амина, это приведет к лишним хлопотам. Как ни странно, старая схема с подставными марионетками еще работает, и все заинтересованные стороны делают вид, что довольны. Иванишвили может быть удовлетворен общим раскладом сил и состоянием оппозиционных партий, но даже самые сервильные из них находятся под влиянием ряда факторов, возникших до того, как он занялся политикой, и во многом ему неподвластных. Поворачиваться спиной к такой оппозиции, какой бы слабой она ни казалась, нельзя. Мало кто придал значение тому, что перед выбором 2016 года от грузинской мечты отделились не только партнеры по коалиции, но и тесно связанные с Иванишвили лица и небольшие группы, которые, наперекор логике, пытались пробиться в парламент самостоятельно. Возможно, нечто подобное произойдет и в 2020-м, и грузинская мечта, словно рыба, мечущая икру, даст жизнь множеству новых мальков. Они опять пойдут на выборы по отдельности и, благодаря снижению или отмене барьера, вкупе с тайной поддержкой властей, получат депутатские мандаты и начнут выкармливать и развивать свои микроскопические партии, полностью подконтрольные Иванишвили. Ее политика по отношению к оппозиции, скорее всего, будет основана на следующих принципах. А. Ослабление политических объединений, которые могут набрать 7-8 и больше процентов без его поддержки. Б. Разрушение потенциально опасных, по сути, любых альянсов. В. Содействие появлению новых, якобы оппозиционных партий, раскалывающих разгневанный электорат. Иванишвили, по всей видимости, пожурит, а может и накажет молодых лидеров грузинской мечты за то, что они использовали грубые методы в ходе конституционной реформы и подтолкнули его оппонентов к консолидации, вместо того, чтобы разделять и властвовать. А идеальную оппозицию Бедино Григорьевич, следуя заветам папы Карла, вероятно, попытается создать сам.
Текст Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов.
Взгляд из.
Продолжаем программу. Представители самопровозглашенной Республики Абхазия участвуют в эти дни в международной выставке в Дамаске. И вчера чуть не попали под ракетный обстрел сирийской оппозиции. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера мировые информагентства распространили весть о 4 погибших и не менее 4 раненых в результате ракетного обстрела, который открыла по международной выставке в Дамаске вооруженная группировка сирийской оппозиции из пригорода Дамаска «Восточная Гута». Ни в одном из прочитанных сообщений я не нашел уточнения, каких национальностей были убиты и раненые, и какие страны они представляли. Между тем, среди участников этой выставки делегация Республики Абхазия, руководимая министром иностранных дел Дауром Кове. В составе ее министр экономики Адгур Ардзинба и представители торгово-промышленной палаты республики во главе с ее президентом Геннадием Гагулия. К счастью, никто из посланцев Абхазии от обстрела не пострадал. Международная промышленная выставка в сирийской столице проходит в этом году впервые после 6-летнего перерыва. В ней принимают участие 43 государства. Надо ли говорить, что в Абхазии весть об обстреле встретили с озабоченностью и тревогой? Прочел вчера в Фейсбуке переписку, в которой Адгур Ардзинба лаконично отвечал на встревоженные вопросы друзей. «Все нормально». А еще он выложил на своей страничке в Фейсбуке несколько коротких видео с комментариями о происходящем на выставке. «Сегодня я зашел в торгово-промышленную палату Республики Абхазия и побеседовал там с советником ее президента Вячеславом Цугба, который находится на постоянной связи с посланцами ТПП на выставке. Вот что Вячеслав Михайлович в частности сказал о выставке, на которую из Абхазии традиционно повезли продукцию пищевой промышленности.
Это выставка международная, вообще очень престижная. Но у нас шли переговоры, у нас есть там наш представитель. Делегация до этого солидная поехала. Встречали на самом высоком уровне. Наш стенд для этой выставки находится в очень выгодном месте. В самом начале, рядом с Арменией, вывешены все флаги стран-участников. В том числе наш флаг там реет над Дамаском. Вот очень много посетителей. Тысячи им приходят. И чтобы кто-то пришел, не зашел на нашу экспозицию, практически все там бывают. Плюс к этому очень важный был момент. Торговая палата заключил договор с торговой палатой Дамаска и с ассоциацией предпринимателей Сирии.
А открылась выставка когда?
Она открылась 17-го. Обстрел был вчера.
Да,
вчера днем. Вообще выставка там работает с 5 часов, но наши были там. Обстреляли, казалось бы, там какая-то паника. Особой паники не было, хотя были жертвы. И вчера выставка продолжала работу и сегодня.
Еще до какого она будет?
Она завтра закрывается.
Когда я спросил, кто помимо Гагулия поехал от ТПП в Дамаск, он сказал.
Его заместитель Мецплава Тамила Владимировна. Плюс заместитель начальника управления по международным связям, там находится Цмиш Бакама. И Али, наш сотрудник по происхождению сириец,
да,
имеющий абхазское гражданство.
Речь шла о молодом парне Мухаммеде Али, который много рассказывал мне о благополучной жизни в его родном Дамаске до начала гражданской войны в Сирии. И вот командировка в город, в котором он вырос, показала, что там по-прежнему, несмотря на все успехи правительственных сил, человека может внезапно настигнуть смерть от разрыва снаряда или ракеты. А Вячеслав Цугба продолжил.
И они утром сегодня звонили, в гостиницу у них можно там WhatsApp есть и так далее, а вне гостиницы, видимо, трудно достичь, и к ним дозвониться невозможно. Мы вечерами звоним, и утром рано. Но все нормально. Местные средства массовой информации и вообще журналисты, которые принимают участие в этом, хорошо освещают наш стенд. В местных газетах. Ну, сейчас вот приедут, будет обширная конференция.
Спасибо. Как пояснил Вячеслав Цугба, абхазские представители не афишировали заранее свое участие в выставке в Дамаске, чтобы не провоцировать попытки грузинской дипломатии не допустить этого участия. И это правильно, хотя у меня такое чувство, что как раз в Дамаске не очень-то стали бы прислушиваться к Тбилиси. Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011 году. За годы своего существования она обрела статус крупнейшей на Ближнем Востоке. Организаторы ожидают, что выставку в этом году посетят от 60 до 70 тысяч человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол.
К международным новостям. В Чехии и Словакии 21 августа вспоминают трагические события 1968 года. Тогда войска СССР и еще нескольких стран Варшавского договора совершили вторжение в Чехословакию, подавив реформы Пражской весны, объявленные Кремлем угрозой социализму. Накануне этой годовщины в Чехии вновь заговорили о российском присутствии, на этот раз в дипломатическом и разведывательном контексте. Депутат чешского парламента Иван Габал на прошлой неделе направил письмо министру иностранных дел Любомиру Заоралику, в котором предлагает его ведомству добиваться от российской стороны сокращения штата сотрудников посольства в Праге. Посольство непомерно раздуто, следует добиваться от России снижения числа его сотрудников примерно на 60%. Это соответствовало бы количеству наших дипломатов в Москве, отмечает Габал в интервью порталу Актуальне.cz. Заместитель директора Пражского исследовательского центра European Values Якуб Янда полагает, что дипломатический конфликт Вашингтона и Москвы дает возможность европейским странам хотя бы частично решить проблему чрезмерной активности российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Подробнее об этом Якуб Янда рассказал в интервью обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
В своей недавней колонке в Newsweek вы утверждаете, что значительная часть российских дипломатических представительств в странах Европы обладает непомерно раздутыми штатами сотрудников, причем многие из этих людей занимаются не дипломатической, а разведывательной или пропагандистской работой. Для таких утверждений достаточно доказательств?
Сама статистика вполне однозначна, если сравнивать штаты российских посольств и консульств в странах Европы и представительств соответствующих европейских стран в России. С Чешской Республикой это соотношение числа сотрудников 140 у россиян в Праге к 65 у нас в Москве. В случае с Финляндией это примерно 60 к 30. И так далее. Как правило, превышение почти в два раза. Если сейчас президент Путин в рамках конфликта с США по поводу санкций требует от Вашингтона дипломатического паритета, то есть равного числа сотрудников представительств США в России и России в США, то мы полагаем, что это выгодный момент для европейских стран, которые могли бы потребовать того же от России. Это что касается чисел. Насчет разведывательной роли, понятно, что практически у каждого диппредставительства любой страны такая роль есть. Однако отчеты контрразведывательных служб европейских стран в последние годы говорят о том, что деятельность российских представительств в этом направлении непрерывно активизируется, приближаясь к уровню времен Холодной войны. Есть и другие моменты. Например, в случае с Чехией, российская сторона вообще не декларирует сотрудников разведслужб, работающих в составе дипломатической миссии, что чешская сторона считает недружественным шагом. Всех этих причин, как мне кажется, достаточно для того, чтобы добиваться снижения числа сотрудников российских представительств в Европе.
Вы предлагаете европейским странам добиваться этого совместно, одновременно предъявив России требования такого рода. Не возникнет ли негативный политический эффект? Отношения между Россией и западными странами сейчас, наверное, на худшем уровне со времен Холодной войны. И взгляды на это, в том числе у европейских политиков и дипломатов, разные. Многие полагают, что дополнительное обострение не отвечает интересам самой Европы.
Это вопрос национальных интересов и безопасности европейских стран. Деятельность многих российских представителей представляет собой угрозу, поэтому имело бы смысл подумать о совместной акции такого рода. Конечно, речь не шла бы обо всех странах ЕС, потому что характер отношений с Россией у них не одинаковый, но, например, страны Центральной и Восточной Европы, которые ясно осознают угрозу их безопасности со стороны Кремля, могли бы согласовать такой шаг.
Может ли он быть скоординирован с США, коль скоро их сейчас война посольств с Россией касается в первую очередь?
Это как раз один из моих аргументов. Тем самым европейские страны выразили бы Соединенным Штатам поддержку и показали бы им, кто является их союзником. Это важно, учитывая, что президент Трамп, похоже, испытывает определенные сомнения насчет союзников в Европе. Это мог бы быть позитивный шаг, дипломатический плюс для той группы стран, неважно было бы их 5, 7 или 10, которая решила бы потребовать от российской стороны снижение числа дипломатических представителей на основе принципа паритета.
С подобной инициативой относительно российского посольства в Праге уже выступил депутат парламента Иван Габал, направивший соответствующее письмо министру иностранных дел вашей страны Любомиру Заоралеку. Как вы думаете, это предложение найдет отклик у чешских дипломатов?
Саму эту инициативу я оцениваю положительно. Хорошо, что депутат Габал привлек внимание к этой проблеме. Но не думаю, что чешский МИД к нему прислушается, потому что их аргумент, его уже приходилось слышать, и он реалистичен. Звучит так. Если Прага пойдет на такой шаг, то Москва потребует пропорционального снижения числа чешских дипломатов в России. Мы, к примеру, вышлем 20 россиян, а не 20 чехов. А поскольку наших дипломатов там куда меньше, чем российских здесь, то работа нашего представительства в России могла бы быть парализована. Именно поэтому совместная акция нескольких государств была бы куда уместнее. Для России легко наказать отдельную небольшую страну вроде Чехии, но если таких стран будет 5 или 10, то это уже сложнее. Тут возникают большие политические и дипломатические издержки.
А какие-то отклики из других стран на ваше предложение вы уже получили?
Контакты с дипломатами и сотрудниками спецслужб союзных стран мы поддерживаем регулярно. И должен сказать, что понимание угрозы интенсивной российской разведывательной и пропагандистской активности в регионе есть. Но в данном случае речь идет об инициативе, которая потребовала бы политического решения на уровне руководства ряда стран, о чем мне говорили дипломаты из нескольких стран. Прямой реакции на высоком политическом уровне пока нет. Подождем, сейчас август, сезон отпусков, в том числе у политиков, и дипломатов еще не закончился. Боюсь, раньше, чем через как минимум несколько недель, эта тема каким-либо образом на политическом уровне рассматриваться не будет.
Сегодня исполнилось 49 лет со дня вторжения войск СССР и других стран Варшавского договора в тогдашнюю Чехословакию. В контексте того, о чем мы только что говорили, можно ли сказать, что в чешском обществе как-то меняется подход к тогдашним событиям, что в общественном мнении существуют группы, придерживающиеся различных взглядов, как на 1968 год, так и на прошлые и нынешние отношения с Россией в целом.
Я думаю, что происходит политическое столкновение, в центре которого интерпретация не только прошлого, в том числе периода советской оккупации, но и нынешней политики России. Как по отношению к ее непосредственным соседям, так и в нашем регионе в целом, в том числе к кампании дезинформации и тому подобных явлений. На политическом уровне пророссийский полюс олицетворяет прежде всего президент Милош Земан и связанные с ним группы. Это следует хотя бы из того, что президент оказывает поддержку объединениям вроде клуба чешского пограничья, куда входят люди, с удовольствием вспоминающие времена, когда они могли беспрепятственно стрелять по тем, кто пытался бежать из коммунистической Чехословакии. С другой стороны, евроатлантические взгляды разделяет, я бы сказал, большая часть чешской политической сцены, за исключением президентского окружения и коммунистов, а также большинство СМИ. Я бы не сказал, что эти два лагеря имеют одинаковый вес в общественном мнении. Прозападное выглядит куда более сильным, в том числе, если исходить из результатов социологических опросов. В то же время, правда и то, что прокремлевские взгляды и симпатии распространены в нашем обществе сейчас в наибольшей мере за последние 25 лет. Я бы сказал, что решающая заслуга здесь принадлежит президенту Земану, который поддерживает носителей соответствующих взглядов всем весом своего высшего государственного поста.
Это были фрагменты из интервью заместителя директора Пражского исследовательского центра European Values Якуба Янды обозревателю Радио Свобода Ярославу Шимову.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.